Братья и сестры, буду читать 72-й псалом. Буду стараться держаться темы, которая у вас. Если у кого-то возникнет вопрос, можете задать. Псалом 72-й, 23-й стих до 25-го и начало 26-го. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом прижмешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Братья и сестры, я буду говорить о божественных гарантиях, которые имеет христианин. Или Божье обетование, которое мы имеем, на которое можем опираться, которыми можем пользоваться. Ну что такое, друзья, гарантия? Это гарантия и обетование – это родственные понятия. Обетование, которое не может нарушиться, то есть Бог нечто нам гарантирует. Насколько это зависит от нас или это не зависит от нас? Друзья, Библия – это книга Божьих обетований. И обетования бывают условные и безусловные. У вас можно вопросы задавать, да, братья и сестры? Умеете отвечать? Ну вот, как вы представляете, обетование условное или безусловное? Что такое обетование условное? Это значит, Бог мне нечто обещает, если я исполню какое-либо условие. Ну, например, ну вот написано, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. То есть Бог обещает, что спасусь я, и спасется мой дом. Это обетование условное или безусловное обетование? Условное, при условии, если я буду веровать. Но если я не буду веровать, значит, это обетование нарушается. Это обетование нарушается. Или вот, например, в Библии написано так. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Друзья, здесь есть два обетования. Одно обетование безусловное, одно обетование условное. Ну, безусловное обетование какое? То, что Бог видит всех людей на планете. Очи Господа обозревают всю землю. Плохих или хороших людей обозревают очи Господа? Независимо. Очи Господа обозревают нас сейчас и любое другое место, независимо от того, как ведут себя люди. Это обетование безусловное. Второе обетование условное. Бог обещает поддерживать людей. Каких людей? Всех подряд или не всех подряд? Не всех подряд. Написано, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. То есть Бог поддерживает людей, чье сердце вполне предано. А если сердце не вполне предано, ну, например, верующий человек, не преданный Богу, сердце его не предано, но он верующий. Или, скажем, неверный, верующий, но неверный. Бог не обещает такого поддерживать. Бог обещает поддерживать тех, чье сердце ему вполне предано. Вполне предано. Ну, братья и сестры, вот, например, ну вот Иосиф, да, был продан в рабство, и с ним был Бог. И Бог его поддерживал, и Бог его благословлял. Кстати, вот по поводу того, что вот брат Сергей отвечал на вопрос, друзья, одно и то же злое дело, например, злое дело, Бог может допускать, имея в виду определенные цели. Ну, например, продажа Иосифа в Египет, это было доброе дело или злое дело? Это дело было злое. Это был грех, это было злое дело. Братья и сестры, а вот Иосиф говорит, меня Бог сюда послал. Это правда Иосиф говорит, или это так вот только, чтобы красиво смотрелось? Правду, правду. И поэтому ситуация с Самсоном была примерно такая. Самсон поступал неправильно, но это Богом было допущено с определенными целями. И также точно вот я, ну я к чему это? Я про Иосифа, друзья, что очи Господа обозревают всю землю, и Бог видел Иосифа. Его не видел отец и братья, они не знали, жив Иосиф или не жив. Вот. Но Бог Иосифа поддерживал, потому что сердце было его предано. Братья и сестры, я буду держаться текста, который я прочитал из 72-го псалма. Я здесь усматриваю три Божьих обетования или три божественные гарантии, которые могут являться нашим достоянием. А потом мы в конце определим, это обетование условное или безусловное. Друзья, первое обетование написано здесь так. 23 стих. «Ты держишь меня за правую руку». Это обетование охраны или гарантия охраны. То есть Бог обещает нас охранять. «Ты держишь меня за правую руку». Почему я здесь применяю охрану, друзья? Потому что в этом мире очень много сложных путей, очень много лабиринтов, в которых можно заблудиться. И многие люди, которые блуждают в этом мире. Почему блуждают, друзья? Потому что они не имеют той гарантии охраны божественной и защиты божественной на пути, по которому они следуют. Ну, приведу пример. Вот мы пошли на рынок с мальчиком. У меня еще дети маленькие есть. И вот маленький мальчик, и в толпе он затерялся. Сейчас же рынки очень большие такие, что за день не обойдешь. И вот в толпе много людей, и он, смотрю, нету. Ну, я, конечно, так запереживал. Вот, искали мы его очень долго вместе с женой. Вот, а потом смотрим, стоит, плачет. Стоит, плачет. И с тех пор, знаете, он все равно любит, когда я еду на рынок. Обычно, если я дома, я езжу за покупками. Вот я еду на рынок, он всегда просится. Я тоже стал. Потому что, если он оказывается на рынке, что-нибудь выпросит. Ну, в смысле, купить вкусненькое. Вот. Но теперь он все, ну, за руку. Всегда за руку. Крепко держит, и я его держу за руку. И теперь он боится, что если отпустит руку, он знает, что можно потеряться. Я один раз стою, ну, покупаю что-то, а здесь один мальчик, и он рукой раз-раз мою руку поймал и держит. Чужой мальчик. Но мне смешно, он поймал мою руку, но я его держу. Вот, а потом раз смотрит, чужой человек. Братья и сестры, в общем-то, я, знаете, скажу, что сатана, его задача написано украсть, убить и погубить. Его задача увести нас на ложные пути. И часто ему это удается. Вот. Но Бог обещает защиту. И автор этого псалма 72-го, Асав, он говорит о том, что эту защиту он имеет. Он имеет. И написано, ты держишь меня за правую руку. Друзья, и когда с нами Господь, тогда страхи проходят. Мы видим Его водительство, мы понимаем Его план. Понимаем Его план. У меня тоже случилось, я один раз заблудился, уже это не очень давно было, ну как, лет 10, наверное. Вот. Для нас это не очень давно, для вас это страшно давно, а для нас уже не очень. Вот я прилетел в Америку, и у меня должна была быть встреча с американцами, мы не имели контакты с иммигрантами тогда. И в аэропорту Нью-Йорка меня не встретили. Аэропорты очень большие, ну почти как город. Как здесь города маленькие, такие там аэропорты. Даже метро свое бывает. Вот, и меня не встретили. Я стоял, долго стоял. Ну, никто не встречает. Ну, я пошел. Вышел на улицу. Масса людей, ну, представьте город. И я удалился от аэропорта. Что, ни телефонов нету, ни адресов нету, ничего нету. Меня должны были встретить. Помолился, Господи, помоги. Попытался вернуться в аэропорт, а там, где мы договорились встреча, меня не пускают, все. Вот, ну, я вышел, иду по улице. Смотрю, идут навстречу. Ну, американцы, которые встретить должны. Представьте, в громадном городе я уже ушел с аэропорта. И вдруг смотрю, встречают. И я благодарю Бога, друзья, что так вот Он видит нас. Где-нибудь у нас трудности возникают какие-то, переживания. Вот. Но все равно, если Бог наша опора и наша защита, то мы не пропадем, не заблудимся. Ни в физическом смысле, ни в духовном смысле. Хотя я понимаю, друзья, что здесь смысл больше духовный. Смысл больше духовный. Я однажды с группой детей, ну, я с детьми занимался. Мое служение начиналось, я занимался с детской группой, потом с молодежной группой. А потом меня уже на пресвитера рукоположили. И вот повел я детскую группу в поход. И нужно было переходить через реку, и река большая очень, и по железнодорожному мосту мы решили идти. А железнодорожный мост, это там вот шпалы, ну и просвет. То есть ребенок проскочит туда, понимаете как? В общем-то, это небезопасно, конечно. Вот и группу детей перейти надо было, а там очень далеко вода, если упадешь, то вот секунд 10 лететь придется. Вот. Ну, дети немножко взросленькие, одна девочка маленькая, она вот за перильца держится и так очень осторожно ступает по шпалам. Я потом говорю: Надя, давай руку. Раз, взял ее руку, и мы с ней идем. И она уже даже вниз не смотрит. Она только так-так-так по шпалам, даже вниз не смотрит. Я удивился, насколько дети доверчивые, что вот если чья-то сильная рука у нее в руке, значит, она уже знает, что не пропадет. Страх пропадает, и все. И так вот раз-раз-раз-раз перешли, ну и никакого страха больше и смущения не было. Братья и сестры, за сатану написано, что он вор, он пришел украсть, убить и погубить. И ему это часто удается. Конечная цель его – это погубить. Начальная цель, друзья, вернее, промежуточная цель – это сначала украсть, потом убить, иногда физически, и погубить в гиене огненной. Это его задача. Друзья, в последнее время, вот в последние годы, вот стало, ну, преступление появилось, которое раньше мы не знали. Это похищение людей. Даже вот в Библии есть такое слово «человека-хищники». Вот, и мы это объясняли как-то духовно, потому что как явление такое в нашей стране не существовало. А сейчас это явление существует, особенно на Кавказе, там, вот, где мы проживаем. Там есть разные народы, военные конфликты. И присутствует такое явление, как похищение людей. То есть похищают людей, делают рабами. Были случаи, что по 10 лет. И даже сейчас многие пропавшие без вести, ну, известно, что где-то в рабстве находятся, в горах. Вот, иногда привязаны, иногда нет, охраняют этих людей, они работают. Друзья, и вот Асав, он пишет, что он в данном случае от этого безопасен. Он пишет, что ты держишь меня за правую руку. Друзья, вот в Библии написано, из руки моей никто не похитит. Кальвинисты это слово, они в своем роде они объясняют, что в смысле человек возрожденный, он в абсолютной безопасности, он уже никогда не погибнет, независимо от своих поступков, братья и сестры. Но дело в том, что я тоже понимаю, что из руки моей никто не похитит, это тоже гарантия. Это Бог не сказал, что то ли похитит, то ли не похитит из моей руки, а Бог сказал, что из руки моей никто не похитит. Его рука надежная, и если моя рука в его руке, то моя жизнь будет в абсолютной безопасности. Это божественная гарантия, которую дает Бог для верующих людей. Друзья, второе обетование, которое я здесь вижу, это обетование водительства, 24 стих. Ты руководишь меня советом твоим. Ты руководишь меня советом твоим. Братья и сестры, в нашей жизни бывают ситуации, когда мы не знаем, как поступить. От этого испытываем большие трудности. Бывает, очень страдаем от этого. В самых различных вопросах, друзья. Бывает в вопросах отношения к Богу, отношения к церкви. Например, люди ищут, в какую церковь ну, присоединиться. Говорят, как узнать, какая вера правильная. И бывает, ну, не знают, блуждая в этом мире. Здесь написано, ты руководишь меня советом твоим. Друзья, в бытовых вопросах бывает вступить в брак. Не знаем, кого выбрать. Или сестре предлагается выйти замуж. Она видит, брат хороший. Вот, любви особой нету. Не выйти замуж, отказать боится, а вдруг потом никто не предложит. И так вот колебается, не зная, как поступить. И в самых разных, друзья, выбираем профессию. куда пойти учиться. Вот. И возникают вопросы, не знаем, как поступить. Бывает, ошибаемся. Как в одной песне поем, я ошибаться с малых лет гораздо. И действительно, это правда, друзья. Человек склонен к ошибке. А здесь написано, ты руководишь меня советом твоим. Братья и сестры, вот в книге пророка Исаия, там речь о Рождестве идет. Написано, младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. И вот первое, нарекут имя ему, чудный, советник. Я один раз слышал хорошую проповедь на тему «Чудный советник». То есть проповедник, он соединил два слова, вот, и нарекут имя ему «Чудный советник». В общем-то, мне понравилось, хотя думаю, что доктринально это не совсем правильно или грамматически. Вот, но тем не менее, сама мысль хорошая. Нарекут имя ему «Чудный советник». То есть, братья и сестры, бывает, мы ищем совет у людей. Нам люди дают совет, друзья. Есть гарантия, что этот совет всегда правильный. Как вы думаете? Вот я посоветовался с братом верующим, он мне дал совет. Есть ли гарантия, что этот совет будет правильный? Нету гарантии. А если этот брат уже 60 лет как член церкви, умудренный опытом и жизнью, есть гарантия, что совет будет правильный? Нету гарантии. А у служителя есть гарантия, что совет служителя всегда правильный? Тоже нету гарантии. Да, мы служители советы даем. Стараемся, желаем, чтобы не давать ошибочных советов. Братья и сестры, но Господь Иисус Христос, Бог Всевышний, Он ошибочных советов не дает. Его совет всегда правильный. Поэтому Он действительно чудный советник. Он чудный советник. И теперь возникает вопрос, братья и сестры, является ли Он моим советником или не является? Обращаюсь ли я к Нему за советом, к Духу Святому, к Иисусу Христу? Обращаюсь ли я к Нему за советом, когда мне трудно, когда я не знаю, как поступить? Братья и сестры, в совете нуждается тот человек, который не знает, что делать. Есть люди, которые, знаете как, они советуются, выслушивают много советов, а делают, как считают правильно. То есть он знает, как поступить. Он советуется для порядка, для успокоения совести. Выслушал много советов и все равно сделал, как считает правильно. Друзья, мы когда не знаем, как поступить, нам нужен совет. Как в той же песне, не уходи, мне нужен твой совет. Один человек, звали его Иосафат, это был царь, очень верующий был человек. И случилось так, что пошло на него войной большое множество, войско большое. Аммонитяне и моавитяне пошли войной. И воинов было видимо-невидимо. И когда Иосафат увидел это войско, он очень сильно испугался. Он понял, что у него недостаточно войска, он не сможет одолеть. И как он поступил, братья и сестры? Он пошел в Дом Божий, пригласил туда и других людей, они зашли в Дом Божий. И с утра до вечера они молились, просили у Бога помощи. И вот в этой молитве Иосафат сказал очень такие знаменитые слова, очень известные слова. Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наш. Вот это слово, братья и сестры, я хочу центральным сделать в этом абзаце, в отношении советования, в отношении руководства. Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наш. Как вы думаете, братья и сестры, можно было найти выход какой-нибудь из этой ситуации? Можно было найти. Ну, например, нанять какое-нибудь другое войско. Было же такое, что израильтяне наняли сирийцев. Сирийцы им помогли. Или иудеи наняли израильтян. И смотришь, помогли. Успешно, неуспешно, это уже другой вопрос. Братья и сестры, можно было найти какую-нибудь альтернативу в этой ситуации. Но Иосафат сказал, Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наш. У меня вопрос, братья и сестры, как мы поступаем, когда мы не знаем, что делать? Ну, в том или другом случае, когда мы не знаем, что делать. Бывает, делаем наугад. Поступил, сделал ошибку, потом плачем, каемся. Бывает, ошибку исправить можно, бывает, ошибку исправить уже нельзя. Горькие ошибки, они влекут за собой часто горькие последствия. Поэтому, друзья, я вот здесь вот хотел отметить, хорошо, если Господь является моим и твоим советником. Когда ты не знаешь, что делать, и стал на колени: Господи, я не знаю, что делать. К тебе, мои очи, подскажи мне, как поступить. Друзья, у него есть способы, как дать совет. И вот в ситуации с Иосафатом, друзья, Бог дал совет. Иосафат сделал так, как Бог посоветовал, и была одержана очень большая победа. Важно только, друзья, чтобы мы имели способность слышать его советы и покоряться его советованию. Ну, поясню немножко. Вот в 3 главе Евангелия от Иоанна написано так: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Друзья, вот последние слова. «Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Скажите, как бывает? Голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И теперь вот я вам задаю вопрос. С тобой так бывает или не бывает? Ну вот если бы я спросил, друзья, поднять руку, не надо поднимать, конечно, те, кто рождены свыше. Думаю, что абсолютное большинство подняли бы руку. Ну, даже условия вашего лагеря, здесь должны быть верующие люди. Хотя я слышал так, что не все здесь верующие, не все члены церкви. Братья и сестры, ну вот мы, члены церкви, крещенные, в вечере участвуем. С нами так бывает или нет? Голос его слышишь? И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Иногда верующие говорят: со мной так не бывает. Другой говорит: я вообще не понимаю, что это такое. Бог говорит. Я вообще не понимаю, что это такое. Я говорю, уже 10 лет член церкви. Со мной такое ни разу не было, чтобы мне Бог сказал, и я услышал. И теперь возникает вопрос: почему? В Библии написано: так бывает со всяким рожденным от Духа. А с кем-то так не бывает. Это действительно очень серьезный вопрос. Может быть, наши отношения с Богом неправильны. В книге пророка Исаия там написано: преклоните ко мне ухо ваше и прислушайтесь. Будьте внимательны, выслушайте речь мою. Это Бог говорит. Преклоните ко мне ухо ваше и прислушайтесь. Братья и сестры, мы голос Духа Святого, может быть, не слышим, потому что бываем невнимательны. Потому что среди суеты этого мира, потому что среди тех забот, которых у нас так много, нам некогда его послушать. Вот чем отличается время, например, 30 лет назад от времени сегодня? Друзья, я скажу, яркое отличие вот даже среди молодежи и вообще в церкви. Сегодня верующие очень сильно заняты, очень сильно осуещены. Раньше так не было. Хотя раньше образ жизни, друзья, сама система в нашей стране была тяжелее. Обязательно ты должен работать, обязательно на государственном предприятии. Других предприятий не было. Если ты не работаешь, тебя посадят в тюрьму. Если ты прогулы делаешь, тебя уволят, и потом тебя посадят в тюрьму за тунеядство. И все. Вот такая была система. А работа была так: к 8 утра и до 5 вечера раньше нельзя. Ты должен отдать положено. 5 дней в неделю, иногда 6 дней в неделю. Все. Братья и сестры, сегодня ситуация другого порядка. Хочешь работай, хочешь не работай. Можешь иметь частную работу. Сегодня хочешь работаешь, завтра служение не работаешь. Нам казалось, что все будет лучше. И тем не менее оказалось иначе, друзья. Вот по жизни, я-то здесь не знаю, я в Крыму был, кто его знает когда, уже забыл. А у нас ситуация другая. Все люди заняты. Заняты работами, заняты добычей денег. И это почти вот мы видим повсеместно. Братья и сестры, и поэтому послушать, что Бог говорит, бывает просто некогда. Но, как знаете, один брат говорит: я когда просыпаюсь, вот по тексту это я проповедовал, что очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. То есть, прежде чем рассвело, мои глаза уже открыты. И для того, чтобы углубляться в Слово Твое. Один брат говорит: а я когда просыпаюсь, у меня первая мысль, чем кормить кроликов. Вот, ну, такая глупость. Вот. И когда кроликов кормить надо? Но когда мы просыпаемся, у нас совсем о другом мысли должны быть. Совсем о другом. Я знаю одну старушку, она глуховатая была. я ей хлебопреломление совершал, но она уже умерла, ее уже нет, узнал старушку. И вот поскольку она глуховатая, нужно было очень громко говорить. А это, в общем-то, неудобно, нужно было почти кричать. И вы знаете, как она вот так вот платок за ухо раз, вот так вот делает такой, как рупор. И вот сюда надо кричать, тогда ей больше слышно. И вот она так внимательно, и слышала то, что нужно, слышала. А то, что не нужно, говорит, что мне не надо, я и не слушаю, а что надо, я всегда услышу. Братья и сестры, и вот так точно мы. Лучше бы нам меньше слушать те голоса, которых в этом мире так много, а больше слушать голос Бога. Есть одна песня хорошая, «Учи твой голос отличать от голосов иных». Ну, как я это хочу вот к теме проповеди, друзья, потому что советников в этом мире очень много. Советников плохих. Советников злых и коварных, которые могут задать неправильное направление. Я был в одной стране, и там русских не любят. Из бывших республик Советского Союза. И вот я спросил, как мне дойти. Я мне сказал, вот туда пойдете, туда, туда. И я ушел, кто его знает куда. Кто его знает куда. Один таксист нас вообще вывез. Вот, мы адрес ему дали. Он нас вывез вообще в другую сторону. Говорит, вот этот дом. Мы вышли, он уехал. А мы вообще в другом месте оказались. Вот такие сегодня советники, путеводители бывают. Братья и сестры, а здесь вот написано, ты руководишь меня советом твоим. И для того, чтобы его голос слышать, нужно быть внимательным. Нужно быть к этому настроенными. И нужно прислушиваться для того, чтобы голос советника слышать. Я помню, братья и сестры, когда я еще маленький был, отец купил радиоприемник. Ну, это так, такого уже сейчас нет, громадная такая коробка. Вот, ну, как телевизор, вот, размером. И вот он принес, и потом мы слушали радиопередачи. А в то время в Советском Союзе стояли специальные глушители. Ну, это специальные установки, которые в эфире создавали свист и шум на определенных волнах. Там, где голос Америки, немецкая волна. И христианские радиопередачи, Монте-Карло, Сайпен, их тоже глушили. И поэтому в эфире стоял страшный шум. И вот отец потихоньку ручечку крутит, крутит, крутит. Раз знакомый голос. Мы же знали фамилии, имена проповедников. Раз знакомый голос. Вот он нас всех собирает. И там свистит, шумит. А мы, у нас 8 детей. Мы сидим возле радиоприемника. Слушаем вот эту передачу. То есть, друзья, нужно было прислушиваться. Хотя голосов и шума было много. И мы слышали. И слышали хорошие проповеди. Потом молились. И мы возрастали. Бог нам очень помогал, друзья. Я знал некоторых верующих, которые покаялись через радиопередачи. Сейчас такого нет. Сейчас покаяние только в церкви. Или в каких-то других особых обстоятельствах. Вот. А раньше вот радио, возле радиоприемника слушал, покаялся, приглашали к покаянию, говорили, как нужно каяться. И многие даже рождение свыше получали. Братья и сестры, и поэтому дух и сегодня дышит где хочет. И голос его слышишь. И так бывает со всяким рожденным от духа. Поэтому мы сегодня можем даже проверять, это индикатор наших отношений с Богом. Если мы его голос слышим, если мы покоряемся Ему, в этом и заключается Его водительство. Друзья, и третье обетование написано. Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с Тобою ничего не хочу на земле. Друзья, это обетование вечной жизни. Потом примешь меня в славу. Мне очень нравится, что здесь не написано, а потом, может быть, примешь меня в славу. А потом примешь меня в славу. И особенно нравится, что это говорит человек, живший в период Ветхого Завета. Посмотрите, друзья, какую он большую имеет веру. Ты держишь меня за правую руку. Нет, ты не наверное держишь, невозможно держишь, а ты держишь меня за правую руку. Смотри, как твердо и точно. Ты руководишь меня советом твоим. То есть он испытал в жизни советы чудного советника. И потом примешь меня в славу. То есть он абсолютно уверен, что Господь примет его в славу. Братья и сестры, апостол Павел о себе пишет. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Посмотрите, друзья, никаких сомнений нету. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Невозможно даст, а даст мне Господь. И я сегодня задаю вопрос себе. Насколько я уверен, что даст мне Господь. Нам иногда легче сказать, возможно, даст. Я очень хотел бы, чтобы он дал. Я стараюсь, чтобы он мне дал венец. А Павел пишет, который даст мне Господь. А в другом тексте он пишет, тоже послание к Тимофею, я уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Посмотрите, он пишет, я уверен. Никаких сомнений здесь нет. Я уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. И сохранит. Даже он пишет, что и сохранит. Братья и сестры. То есть Бог гарантирует вечную жизнь. Это мы читаем в словах Асафа. Имеем ли мы такую уверенность, что мы будем на небе? Ну, например. Вот приехал к нам один служитель Совета Церкви. Я тогда еще был молодежью. И вот собрания собрались, в домах тогда собирались, домов молитвы не было. И вот перед собранием он говорит, братья и сестры, вот кто из вас, поднимите руку, кто из вас может сказать, Господи, я благодарю Тебя, что жизнь моя скоро закончится, и Ты меня возьмешь на небо, и я буду с Тобою находиться в вечной радости и в вечном блаженстве. И на сердце хорошо, хорошо и спокойно, поднимите руку. Несколько рук поднялись, а народу было много. Братья и сестры, вот как иметь вот эту уверенность, что если моя жизнь сегодня закончится, я буду у Бога на небесах. А ведь жизнь может закончиться. Это нам кажется, вот, ну, что мы еще поживем, ну, мне 22 года, я еще поживу. Почти все так думают, друзья. Никто, жизнь которого скоро закончится, не думает, что это случится. Даже человек тяжело больной. У нас один брат, врач, говорит, я когда защищал диплом, работал в больнице, ну, практика. Я, говорит, сижу, беседую с одним человеком. Он тяжело больной, и он говорит, я спрашиваю, ну, как ваше самочувствие? Он говорит, у меня все хорошо. Уже лучше, у меня ничего не болит, меня скоро выпишут. Сейчас весна, мне надо картошку сажать, на даче работать. Он говорит, а мне жалко этого человека. У меня в руках история болезни, у него рак печени, и он скоро умрет. А он думает, что меня скоро выпишут, и я буду на даче работать. Братья и сестры, никто, жизнь которого скоро закончится, не думает, что это случится. И он думает, еще надо вот это сделать, а потом там мы еще поживем. У нас одна история была такая переживательная в нашей церкви. Один молодой человек, женатый, ему 27 лет, зовут Юра, на замечании. За неправильные поступки, жизнь, собрание, очень изредка приходил. Вот. И я уезжал на Украину, в Закарпатье, где-то на недельку я уезжал. И у меня почему-то такое сильное побуждение было с ним встретиться. И меня уже Сергей Бочкало, мы с Сергеем Бочкалой часто ездим. У него машина хорошая, шофер он хороший. Я так, и мне нравится с ним, он и проповедует хорошо. Вот. И меня уже Сергей ждет на трассе, меня должны вывезти к нему. И я заезжаю к этому Юрию побеседовать. И вот я с ним беседую, говорю, Юра, тебе надо покаяться. Потому что тем более он в Америку уезжает, уже паспорта получил, осталось билет купить и уехать. Я говорю, во-первых, в Америку едешь наказанным, тебя там не примут. И разве что не в церквах братства. А во-вторых, я говорю, твоя жизнь может закончиться. Я говорю, Маркевич, шаг неосторожно сделал и погиб. Не знаем, какой шаг ты завтра сделаешь. Ну, он, правда, признавался, не оправдывался. Да, дядя Коля, я виноват. Вот. Я, говорит, обязательно пойду в собрание. Я говорю, Юра, сегодня пятница, иди в собрание сегодня. Он говорит, я сегодня не могу, у меня работа. Я, говорит, пойду в воскресенье. Только я утром не пойду, потому что мне нужно продать. У него 3 машины, такие дорогие машины. Говорит, мне надо продать машину. И вечером я пойду на собрание. А утром я поеду на авторынок. Ну, хорошо. В общем-то, я согласился. Думаю, хорошо, хоть вечером. Ну, хорошо. Мы помолились, и я уехал. А потом звонок по телефону, я уже на Украине был, звонок по телефону, Его сестра Наташа. И такой голос, и слезы. Говорит, дядя Коля, говорит, Юрка погнал машину на рынок. И в 4 часа утра заснул, врезался в дерево и разбился насмерть. Я скажу, друзья, очень встревожило это меня, очень сильно. Вот вчера, ну, позавчера беседовал. И вот я, говорит, машину продам, а вечером пойду на собрание. У него машина скоростная, спортивный Мерседес. И он ездил так 200 км в час и больше. Разбился и сразу. Одна секунда, и жизнь закончилась. Вот и все. Друзья, и так вот люди думают, мы еще поживем. Но знаете, что наиболее вот в этой истории трогательно? Что у меня все спрашивали, о чем ты с ним беседовал? Это был главный вопрос всех. Мне звонили служители нашей церкви. О чем ты с ним беседовал? Вы молились или нет? О чем он молился? Родство, Наташа, там, мать. Главный вопрос. Когда я приехал домой, друзья, через 5 минут звонок его жены. Вот. А жене всего 23 года. Говорит, я хочу встретиться. Я ехал к ней и думал, что я буду отвечать на вопрос, о чем вы с ним беседовали. Каялся он или не каялся? Главный вопрос, каялся он или не каялся? Никто не знал, куда он пошел. И на похоронах не знали, о чем проповедовать даже. Как, о чем говорить? И никто не знал. Вот такая жизнь, братья и сестры. Но это люди, которых вы не знаете, друзья. Мы знаем себя. Какая у меня жизнь? А потом примешь меня в славу. Я себе задаю вопрос. Насколько спокойно у меня в сердце, когда я оказываюсь в сложных обстоятельствах? У нас один брат в лагере был. У нас, я тоже прям с лагеря. Мы почти что приехали. Один брат в лагере был, американец. Ну, юноша, молодой. И вот они на сутки задержались. А почему задержались? Мы встречали его в Москве, а там 3 верующих летело. Двое, вот американец к нам летел, и еще двое. Самолет задержался на сутки, они потом рассказывают. Вот летит над океаном, и вдруг делает резкий поворот и пошел вниз. На 90 градусов. И дым пошел. И дым пошел. Ну, сделал посадку на острове. Вот, ну, благополучно все. На сутки задержались. Но, знаете, он рассказывал, как люди себя вели в Сомали. Как себя вели люди. А как себя ты вел. А как ты себя вел. Вот братья, вот мы с вами в самолете, да, вот такая обстановка. Пошел дым, и самолет резко пошел на посадку. А внизу океан. И вот Асав пишет. Ты держишь меня за правую руку. Нравится, братья? Да? Вот я представляю, в самолете, у меня тоже было, падал самолет, и люди все кричали, вопили, вот и все прочее. Тут, ну, тоже переживал, да? Но вот, посмотрите, ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. А потом примешь меня в славу. Кто мне на небе с тобой? Ничего не хочу на земле. Братья и сестры, вам что-нибудь на земле хочется, нет? Кто мне на небе? С тобою ничего не хочу на земле. А у нас какие интересы? У нас какие у нас запросы? А я с тобой ничего не хочу на земле. У нас один пресвитер, ну, мой ровесник, заболел. Ну, опухоль какая-то у него под мышкой появилась. Знакомого хирурга встретил. А то говорит, да, я, говорит, тебе, приходи завтра, я удалю. И удалил. И у него пошли резко метастазы на легкие. Вот, буквально через 2 недели после, нам говорят, Вася умирает. Ну, мы с Григорием Васильевичем Костюченко поехали, вот, к нему. Он уже лежит, видно, что он уже умрет. Уже не поднимается. Есть вид рака, который прогрессирует моментально, если его только тронешь. А мы приехали помазание совершить, чтобы, ну, чтобы он ожил. Братья и сестры, а он отказывается. И отказывается совершенно искренно. Совершенно искренне. Братья, я не хочу. Говорит, я уже почти что Иисуса Христа вижу. Я завтра, послезавтра на небе буду. Говорит, я людям учил, что нужно на небо стремиться, к земле не привязывать. Я категорически не хочу. Через 2 дня он умер. Василий. Через 2 дня умер. Братья и сестры, но я вот общался с ним последний раз. я увидел настоящую большую веру, которую часто у верующих не видишь. За жизнь цепляемся, всеми силами за жизнь цепляемся. И за все, что в этом мире. Нам все нравится, нам хочется жить, жить, жить. Одна старушка, 90 лет, я вечерю совершил. Говорю, о чем помолись? Она говорит, помолись, чтобы мне еще хоть чуть-чуть пожить. А ей 90 лет, она 30 лет парализована лежит уже, без движения. Помолись, чтобы мне еще пожить. Вот так вот бывает. Асав пишет, я с тобою ничего не хочу на земле. Ничего не хочу. И мы задаем себе вопрос, имеем ли мы настолько большую веру, что если моя жизнь закончится сегодня, я буду у него на небесах. Братья и сестры, я сейчас перечислил три божественных гарантии. Первая гарантия – это гарантия защиты. Вторая гарантия – это гарантия руководства и водительства. И третья гарантия – вечной жизни. Братья и сестры, как вы думаете, это гарантии условные или безусловные? Это гарантии условные. Какое условие? Посмотрите, условие в начале этого текста. Но я всегда с тобой. Я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку. Почему? Потому что я всегда с тобой. Братья и сестры, а то, что я всегда с тобой, это от него зависит или от меня? Что я всегда с тобой. Это от меня зависит. Хочу акцентировать слово «всегда». Я всегда с тобой. Не иногда. Я иногда с тобой. А я всегда с тобой. И вчера, и сегодня, и завтра я всегда с тобой. И поэтому ты держишь меня за правую руку, потому что я всегда с тобой. И ты руководишь меня советом, потому что я всегда с тобой. И поэтому я ничего не хочу на земле. Ты меня примешь в славу, когда жизнь моя закончится, потому что я всегда с тобой. Из руки моей никто не похитит. Братья и сестры, написано, Димас оставил меня, возлюбив в нынешний век. Он оставил Бога. Бог сказал, из руки моей никто не похитит. Но Димас сам ушел из его руки. Сам ушел. Вы можете вместо Димас имена другие поставить. Людей, которых вы знаете. Которые вчера были в церкви, а сегодня их в церкви нету. Они не захотели быть с Богом. Кто-то променял семью на Бога. Вступил в брак с неверующим. Кто-то согрешил, не устоял, ушел от Бога. Один человек сказал, я бы не буквально недавно беседовал с одной девушкой, дочь верующих родителей, она перестала ходить в собрание, я ее уговаривал, она говорит, я не хочу. Я говорю, может, тебя кто-то обидел, скажи, мы поправим. Она говорит, дядя Коля, я не хочу. Я от христианской жизни устала, мне не нравятся все эти ограничения, мне не нравятся. Может, ты грех какой сделал, я спрашиваю тебя исповедаться, страшно. Она, я вам сказала, что я просто не хочу ходить в церковь, я не хочу быть верующей. Братья и сестры, эти гарантии, которые я прочитал, они распространены на тех, которые хотят быть с Богом. Написано, Христос сказал, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человека. То есть, Бог обещает сделать, но вы идите за мной. Я сделаю при условии, если вы пойдете за мной. Братья и сестры, я понимаю, что у вас в основе вашего общения, это что тебе до того, ты иди за мной. Друзья, в этой жизни очень много отвлекающих моментов. Много отвлекающих моментов. Но что тебе до того, Господи, а он что? Что тебе до того? Ты иди за мной. Сколько я в церкви встречаю людей, которые, а он что? А почему он так поступает? Что тебе за проблема до него? Ты о себе побеспокойся. Если он будет не спасенный, тебе что? Ты о себе беспокойся, чтобы ты был спасенный. А если он что, то только чтобы помочь. А многие соблазняются, а почему там не так? А почему там не так? Да что тебе до того? Братья и сестры, в дни Асафа тоже были противники дела Евангелия, противники Бога. Но Асаф пишет, а я всегда с тобой, ты держишь меня, ты руководишь меня, ты примешь меня. Друзья, вот три глагола, ты держишь меня, ты руководишь, ты примешь меня. Я хочу, чтобы это было достоянием каждого из нас. Но с нашей стороны, вернее, с Божьей стороны стоит определенное условие. Иди за мной, и я буду руководить тебя. Иди за мной, я буду охранять тебя. Иди за мной, ты в небо войдешь. Если за мной будешь идти. Если будешь идти за мной. Братья и сестры, пускай нас Господь благословит, чтобы мы крепко Его держались. Не пути, но чтобы мы крепко Его держались. А Он на правильном пути, тогда мы с пути не уклонимся. Если держаться пути, но не Его. Не Его. Ну, скажем, там решения, позиции, постановления и так дальше. Но Бога не держаться. Это не твердо будет очень. Уйдешь. Но если мы Бога будем держаться, путь правильный, по которому Он идет. Путь правильный. Когда Варнава пришел в Антиохию, а в Антиохии там пробуждение большое было, много людей уверовали. И написано, и убеждал всех. Вы помните, чему он убеждал? Держаться Господа искренним сердцем. Вот в чем он убеждал. Держаться Господа искренним сердцем. Потому что он был муж добрый, исполнил святого духа и веры. Вот в чем он убеждал. Братья и сестры, я вас убеждаю держаться Господа искренним сердцем. И тогда охрана, руководство, вечность, спасение, это совершенно реально будут в нашей жизни. Жизнь будет спокойна и радостна. Спокойна и радостна жизнь будет. Помните, друзья, в книге «Песни песней», ну я один сюжет вам расскажу своими словами. Девушка пишет, на ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встану, пойду по улицам и буду искать того, которого любит душа моя. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватила я за него и не отпустила. Братья и сестры, ну вот давайте духовную сторону. Она и физически интересна, духовная более интересна. Искала того, которого любит. А если бы она не любила, она бы искала или нет? Ну нет, конечно. Она ищет того, которого любит. Она спрашивает. Даже там в одном месте ее там изранили. И там она спрашивает, не видели ли? Нет, не видели. А вы не видели? Нет, не видели. И вдруг она нашла. И посмотрите, ухватилась и не отпустила. Вот отношение человека с Богом. Ухватилась и не отпустила. У одного негра спрашивает, неужели ты думаешь, что ты на небо попадешь? Вот ты такой черный-черный, и думаешь, тебе там место будет? А он говорит, а когда Иисус Христос за церковь придет, я за его ноги ухвачусь и не отпущу. Ухвачусь и не отпущу. Ну так просто по-детски, братья и сестры. Мы будем на небе, если будем держаться Господа здесь. Ты иди за мной. А что тебе до того, если я хочу, чтобы он прибыл? Ты иди за мной. Братья и сестры, апостолу Петру Господь Иисус Христос дважды говорил, иди за мной. Первый раз у озера, когда рыбу ловили. Второй раз у озера, когда опять рыбу ловили. С интервалом в 3 года. С интервалом в 3 года. Возможно, кому-то Господь тоже из нас однажды сказал, иди за мной, и мы пошли. А потом наши отношения с Ним стали слабее. А может быть, испортились, и может быть, здесь есть человек, который христианин только формально. Господь спустя время снова тебе говорит через тему вашего общения, ты иди за мной. Он тебе уже однажды сказал, но ты не проявил верность. Ты не удержался на этом пути, ты не удержался Господа. Он снова тебе говорит, ты иди за мной. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Может быть, кому-то нужно покаяться. Возможно, есть здесь дети верующих родителей, которые еще не каялись. А может быть, и каялись, но христианином все равно не сделался. А может быть, кто-то и крещение принял, но, слушая проповеди здесь, в лагере, думает, что жизнь у меня идет неправильно. Господь сегодня, как Петру когда-то, говорит, ты меня любишь, да, я тебя люблю. Тогда ты иди за мной. И не смотри на других людей. И не смотри на те обстоятельства, которые отвлекают тебя от меня. А ты все равно иди за мной. И я буду тебя охранять, и я буду тебя руководить, и я приму тебя в славу. Братья и сестры, пускай Господь благословит. Пускай благословит. Я недавно беседовал со своим сыном, зовут его Виталик. Ему 16 лет. У нас лагерь был, и очень много людей покаялись. У нас, ну, было около 800 человек, покаялось больше, чем 600. Каяться выходили члены церкви, и не члены церкви. И вот, знаете как, несколько дней подряд по 100 человек каялись. Последний день около 400 почти покаялись. Вот. И Виталик не покаялся, хотя он в покаянии нуждается. Один из моих сыновей покаялся, а Виталик не покаялся, хотя переживал очень. Потому что, ну так он, друзья были плохие, потом он от них отстал, от плохих друзей, в церковь ходит. Вот, каялся многократно в прошлое, но считаем, что нужно покаяться опять. И вот мы с ним едем домой вдвоем. Я из лагеря уехал уже вечером, весь лагерь разъехался, я уезжал последним. А Виталик, он не поместился в автобус, и я с ним еду. Я говорю: Виталик, ну ты не жалеешь, что ты покаялся? Он не отвечает на вопрос, он говорит: ну знаешь, папа, настоящее покаяние – это покаяние в церкви. А когда по 200 человек каяться выходит, это легко так каяться. Но он умаляет покаяние тех, кто выходили каяться по 200. Это вот когда один вышел покаяться, вот это покаяние настоящее. Ну так, говорю, вот приедем и покаяться в церкви. Вот, вот и покаяться, чтобы у тебя было по-настоящему. А потом приехали домой дети, все с лагеря приехали, все радуются, все, ну практически все покаялись. Вот Виталик сидит, печальный, печальный, мы за столом. Виталик, ты жалеешь, что не покаялся? Мама спрашивает: да, жалею. Как жаль, говорит. Сколько людей покаялись? Они покаялись, кто-то посчитал, всего 100 человек не покаялись. Вот как жаль, что я среди этих 100 человек оказался. Друзья, ваш лагерь, я же тоже, я не знаю, сколько дней, я даже не выяснил, сколько дней ваш лагерь. Я знаю только одно, что сегодня последний день. И вот, может быть, призывное собрание у вас последнее. Потому что, как я слышал, к вечеру там что-то уже какое-то облегченная информация бывает. Вот, и мы сейчас будем молиться. И если есть у кого-то переживание, что с Богом еще не живет. Да, в собрание ходит. Вместе с молодежью поешь. Но с Богом пока не живу. Мое пожелание, друзья. Я обычно не уговариваю очень каяться, но мое пожелание, чтобы покаялись сейчас. Вот будем сейчас молиться. Проходи сюда, склоняй колено и проси Господа. Господи, прости меня. Прости меня. Друзья, вот была записка, да? Вот по вдохновению или не по вдохновению покаяться. Друзья, блудный сын почему покаялся? Вы знаете, да? Мы не читаем там в тексте, что его мучила совесть. Он жил хорошо, но совесть мучила, и он решил попросить отца прощения. У него жизнь была неправильная, и он это увидел. Что в доме отца люди лучше живут. Я плохо живу. Встану, пойду к отцу и скажу: отче, я согрешил, друзья. Он даже молитву наперед составил. У нас старичок и старушка начали в собрание ходить. Я к ним пришел домой. Я говорю: ну вы, кажется, собираетесь. Они долго ходят и никак. Ну вы, кажется, собираетесь. Они говорят: собираемся. Мы даже уже, говорит, молитву написали. И выучили. Показывает мне, написали молитву, и оба выучили, как каяться. И там все хорошо написано, кто-то им помог. И выучили. И я им говорю: кайтесь. В воскресенье кайтесь. Раз выучили, значит, каяться. И они покаялись, братья и сестры, по выученной молитве. Ну, им по 80 лет обоим. И вы знаете, что удивительно? Что и Бог их простил. Вот кто-то из нас на месте Бога не простил. Как это так? Молитву наизусть. И Бог их простил. Это было абсолютно очевидно. Старичок уже умер, а старушка еще в церкви. Абсолютно очевидно, что Бог дал им возрождение, яркую перемену в жизни. Ну и они стали членами церкви. Поэтому, друзья, вот если ты осознаешь, что неправильно. Если есть беспокойство в сердце. Христос сказал: придите ко мне. И научитесь от меня, и я вас успокою. И найдете покой. Если у тебя в сердце есть беспокойство, Бог обещает покой. А для того, чтобы этот покой обрести, нужно сказать: Господь Иисус Христос, я так больше жить не хочу. Прости меня. Я так больше жить не хочу. Друзья, так точно было у меня. Мне было 18 лет, воспитанный в христианской семье. Мне было страшно трудно покаяться. Страшно трудно. Но я знал, что без покаяния на небо дороги нет. И я пока вообще один, друзья. Народа была масса. Встречали узников, тьма тьмущая, людей собралась. И я один покаялся. Ну, хотя бы там человек 70, да, и я среди них в рядах как-то легче. Но Бог помог, и силы дал, и Бог помог. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы вот не ушел без покаяния, без прощения грехов. Есть такой псалом: «Неужели уйдешь, ты не приняв Христа?» Один неверующий мужчина, 38 лет ему было, он был главный инженер завода «Серп и молот» в Краснодарском крае. Был конструктор, книги писал, в газетах его печатали. И вот он стоит на собрании. Все собрание простоял, 3 часа проповеди слушал. Переживал, видно было, что он переживает. Известнейший в городе человек. И вы знаете, и потом поют псалом: «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа?» Псалом закончился, и тишина. И он вслух всего собрания говорит: «Не уйду!» Все на него сразу раз он проходит, стал и показывает. И Бог подарил ему прощение. Он уже умер, друзья. Этот человек умер, не по возрасту умер, друзья, но был хороший христианин. Хороший христианин. «Не уйду». Поэтому вот так скажи в своем сердце: «Я не уйду без покаяния». И Господь тебя благословит, друзья. Мы встанем для молитвы. Я предлагаю, давайте споем призывной псалом: «Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов Иисуса, приди». И поэтому постарайся, друзья, не опоздать. Как в одном стихотворении: «Не опоздай, смотри, не опоздай, у ног твоих, быть может, только край, не опоздай». Что ты медлишь на грешном пути? Если кто-то захочет покаяться, друзья, вы можете пройти, склонить колено здесь, и мы допоем псалом и дадим вам возможность помолиться.